Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Наверное, нет на свете русскоговорящего человека, который никогда бы не слышал выражения «Господи, помилуй». Это краткая версия едва ли не самой главной христианской молитвы «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя». В ней звучит имя Иисуса Христа, и поэтому ее называют Иисусовой молитвой. Многие святые считали эту короткую молитву более глубокой, чем все остальные молитвы вместе взятые. Многие богословы отмечали, что в ней, в концентрированной форме, выражена вся христианская догматика, все основное содержание учения. Например, в книге преподобного Паисия Святогорца есть такое указание. «Слова молитвы Иисусова являют правый догмат нашей веры. Слово «Господи» показывает божественную природу Христа. Слово «Иисусе» являет его человеческую природу. Слово «Христе» и ту, и другую. Слова «Сын Божий» показывают, что две природы Христа пребывают неслиянны и после их соединения. А один из самых авторитетных современных православных богословов митрополит Каллист Уэр замечает, что молитва Иисусова приоткрывает не только тайну божественной личности Спасителя, но и тайну Святой Троицы. Владыка Каллист пишет, «Обращение к Иисусу как к Сыну Божию подразумевает присутствие Отца. Дух же Святой присутствует, поскольку никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым, как говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам». К размышлениям и преподобного Паисия Святогорца, и митрополита Каллиста Уэра мы сегодня еще обратимся, но начать мне бы хотелось с одной важной мысли другого пастыря XX века, митрополита Антония Сурожского. Эта мысль, что называется, расставляет флажки в разговоре о молитве. Молитва – это стихия свободы. Да, в церковной жизни не может не быть определенных принятых форм. Например, прихожане получают настойчивые и справедливые назидания молиться ежедневно по молитвословам, выполнять утренние и вечерние правила. Но митрополит Антоний говорит, не ставя под сомнение необходимость молитвословов, что смысл молитвы не в формальном вычитывании того или иного текста, хотя это также вовсе не значит, что текст надо отбросить. Речь о том, чтобы найти правильный способ соприкосновения с молитвенным текстом, написанным когда-то давно кем-то из святых, чтобы суметь произнести эти слова так, как если бы они были твоими собственными. В этом смысле молитва – это стихия свободы. Нет правил, невыполнение которых лишает человека возможности молиться, то есть обращаться к Богу и вступать в отношения двух свободных личностей. Помните в одной из песен Бориса Гребенщикова: «Я ранен светлой стрелой, меня не излечат, я ранен в сердце, чего мне желать еще?» Вот эта раненность сердца любовью к Богу и есть то, что делает молитвословствование молитвой. Давайте послушаем фрагмент архивной записи беседы о молитве митрополита Антония Сурожского.
Я вспоминаю одно письмо святителя Феофана Затворника, который говорит о том, что ты не считай, что надо все вычитать, что написано в молитвослове. Соберешься на вечернюю молитву, открой молитвослов и начни читать первый псалом, который там есть. Если на второй строчке слова этого псалма тебя ударят в душу, взволнуют, прикуют твое внимание к себе, не иди дальше. Повторяй эти слова. Повторяй эти слова. И молчи над ними. И дай им действовать в тебе, как дрожжи действуют в тесте. И если у тебя есть 20 минут времени на вечерние молитвы, и 20 минут пройдут на одном только, что ты сейчас переживаешь эту строчку из первого псалма вечернего правила, ты считаешь, что ты исполнил все правило. Потому что цель правила не в том, чтобы Богу повторить молитвы, которые тебе чужды, а зажечься этими молитвами и живую, загоревшуюся, пламенеющую душу принести Богу. Это очень нам важно, потому что мы не всегда можем выполнить то, чего мы хотели бы выполнить. Взять правило и пережить его с глубиной, с силой. Иногда мы начинаем читать молитву, и какие-то слова нас ударяют в душу, и как кремень от кремень искру вызывают. А иногда те же слова остаются мертвыми. И вот нам надо прочесть эти слова и принести Богу эту искру. А если мы не можем этой искры принести, мы можем сказать: «Господи, сегодня я не могу зажечься пламенной молитвой от этих слов, но я эти слова тебе по вере приношу. Я знаю, что это правда. Я верю, что это правда. Прими эти слова из глубины моего убеждения, даже без того, чтобы я могла или мог вложить в эти слова живое чувство». А иногда бывает, что мы выполняем правила, выполняем его внимательно, стараемся довести до нашего сознания и сердца каждое слово. Я помню, мой отец духовный мне посоветовал вечерние правила читать так: прочти одно прошение или даже часть прошения, которое самодовлеет, помолчи немножко, потом положи земной поклон и повтори во время поклона эти же слова. Потом встань, еще помолчи и повтори еще раз эти слова из той тишины, которая сейчас родилась. И так вычитывай все свое правило. Если у тебя время на это есть, оно займет, может быть, 3 часа. А если нет времени, остановись тогда, когда и зашло время, которым ты можешь располагать. Также бывает, что в молитвах святых есть такие мысли, такие чувства, до которых мы не доросли. Мы не можем их от себя повторить, потому что их в нас нет. Но мы можем по вере сказать: «Господи, я знаю, что это правда. Я эти слова скажу, повторяя опыт этого святого». И мы можем обратиться к этому святому и сказать: «Святой Иоанн, Василий или кто другой, эти слова были жизнью в тебе, когда ты их произнес. Возьми мертвые эти слова, которые я произношу, и принеси их Богу своими руками, соедини их со словами горения твоей собственной души». И тогда мы можем, с одной стороны, говорить от души, от сердца, правдиво, те или другие молитвенные слова, а иногда мы можем попросить святого эти слова облечь в пламя его собственной молитвы. Иногда бывают страшные вещи в этом порядке. Когда-то мы жили в церковном доме, бабушка, мама и я. И в церковном доме завелись мыши. Они бегали повсюду. И мы не знали, что с ними делать. Потому что мы не хотели расставить мышеловки, потому что нам было жалко мышей. И мы не хотели разбросать кусочки хлеба с ядом, потому что мы боялись за бабушку, которой было уже за 90 лет. И я вдруг вспомнил, что в великом молитвослове есть обращение, написанное, я не помню, которым из святых, ко всем животным, которые разрушают человеческую жизнь. Как бы призыв уйти. Я прочел эту молитву. Там числятся десятки и десятки имен разных зверей, начиная со львов, тигров и кончая с букашек. Я прочел и подумал: не может быть. Как я могу употребить такую молитву? Я не верю, что это может случиться. И потом я подумал: А святой, который составил эту молитву, он же верил в это? Я тогда к нему обратился. Ему сказал: слушай, я не верю в то, что бы то ни было получилось от того, что я прочту эту молитву. Но ты ее составил. Ты ее написал. Ты ее произнес из глубины веры. И когда ты ее употреблял, что-то случилось. Иначе бы ты ее не занес бы в молитву на слов. Так вот, что мы сделаем. Я сяду на кровать, надену гипетрахиль, возьму твою молитву на колени и буду ждать, пока мышь не выйдет из камина. И тогда я ей прочту твою молитву. А ты эту молитву произнеси из глубин твоей святости и принеси к Богу. Но я повторяю, я не верю, что бы то ни было могло случиться. И так оно и было. Я сел на кровать, надел гипетрахиль, положил на колени великий молитвослов, и вдруг из камина вышла мышь. Я ее перекрестил и сказал: сядь и слушай. И к моему изумлению мышь села на задние лапки и не стала двигаться. Я тогда ей прочел вслух на славянском языке этой английской мыши молитву, которая была составлена когда-то на греческом языке. Мышь посидела. Когда я кончил, я ее снова перекрестил и сказал: а теперь иди и скажи всем другим. Она ушла, и ни одной мыши у нас в доме не осталось. И меня это так обрадовало, что я не мог похвастаться, что это моей веры. Мое неверие было полное. Это не то, что было у меня сомнение. Я был уверен, что ничего не получится. Но я уверен был, что этот святой верит, и что он серьезно эту молитву писал. И она исполнилась. Поэтому, когда в какой-нибудь молитве, которую вы читаете, находится нечто, что вам не очевидно, что вам кажется просто невозможно, скажите святому, который ее составил: ты эту молитву составил. Ты, несомненно, вложил свою веру в эти слова. Возьми эти слова и принеси к Богу. А я их повторю с болью в душе, что не могу даже соединиться со словами, а не только с пламенением твоей души.
Это был голос митрополита Антония Сурожского, фрагмент архивной записи его беседы о молитве. И теперь обратимся к уже упомянутому сегодня пастырю, одному из самых почитаемых православных святых XX века, к преподобному Паисию Святогорцу. Размышляя о молитве Иисусовой: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя», старец Паисий говорит о феномене молитвы как таковом, о тех силах души и сердца, с которыми молитва связана. И тем самым продолжает ту же линию рассуждения, что и митрополит Антоний Сурожский. Молитва — это не просто духовное упражнение, это личная встреча двоих — человека и Бога. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги преподобного Паисия Святогорца о молитве. Книга построена как диалог старца с некой монахиней. Собеседница обращается к нему в духе православной традиции словом «геронда».
Геронда. Святой Григорий Палама в главах о молитве и чистоте сердца пишет, что добродетели, поскольку родственны добродетелям Божиим, делают человека способным к принятию Бога, но не соединяют его с Ним. Молитва же осуществляет соединение с Богом. Что он имеет в виду?
Здесь святитель говорит о чистой молитве.
Геронда, что такое чистая молитва?
Когда есть духовное благородство, жертвенность, человек становится родственным Богу, имеет связь с Ним, и ум его постоянно находится в Боге. Тогда, даже если он не молится, молится. Вся жизнь его — молитва. Он не думает ни о чем другом. Что бы он ни делал, ум его всегда в Боге. Как ребенок, не имеющий отца, у которого есть одна только мать, и обстоятельства так сложились, что ему пришлось на какое-то время быть вдали от нее. Что бы он ни делал, где бы ни находился, ум его постоянно с мамой. Так и человек, который является изгнанником на земле, вдали от своего отца Бога. Когда он достигает такого состояния, Ум его постоянно в Боге, его Отце. Вот что такое чистая молитва.
Геронда, как очищается ум?
Чтобы ум очистился, он должен быть постоянно в Боге. Должен соединиться с Богом. Чтобы он соединился с Богом, требуется внимание, наблюдение за собой, непрестанная молитва. Когда ум соединится с Богом, тогда человек не думает ни о чем, кроме Бога. Ум чист, потому что в него не входят помехи. Тогда человек из «по образу» становится «по подобию», как сказано в Бытии, глава 1, стих 26. Потому что иное дело, когда только по образу. Ум хорош, но когда мы имеем ум на другой частоте. Великую силу ума, который двигается со скоростью большей скорости света, нужно использовать и целиком направить к Богу, Творцу света. Если эта сила рассеяна, то как ум может иметь силу? И если ум человека не имеет силы, тогда человек остается с одним голым рассудком. Работает рассудком и из образа Божия обращается в интеллект, машину. С некоторыми, опять же, происходит следующее. Поскольку они не используют эту силу ума на высшее, ее используют, или, лучше сказать, ею пользуется враг для низшего. Вначале для земного, а потом еще ниже, для греха, с тем, чтобы ввергнуть в ад. Но когда уму удается взойти на высоту, тогда он все вещи видит с высоты очами души, божественным оком, божественным просвещением. Все это, к сожалению, я знаю только теоретически, и буду стараться трудиться в этом направлении, даже если смерть застигнет меня в пути.
Геронда, что такое трезвение?
Трезвение – это твое внимание в помыслах, в делах, в движениях. Когда один день следишь, наблюдаешь за собой и анализируешь свое поведение, поступки, тогда на следующий день будешь внимательнее и так далее. Основа – внимание. Поэтому видишь, как святые отцы внимали себе. Почему их называют трезвящимися? Трезвящийся – значит внимающий себе, внимательный. Они внимали себе и занимались внутренним деланием, наблюдали за помыслами и пребывали в постоянном духовном бодрствовании.
Геронда, Ава Исаак Сирин говорит, делание дневное должно согласовываться с деланием ночным. Что он имеет в виду?
Он имеет в виду, что как человек молится ночью и ум его пребывает в Боге, так и днем должен стараться не терять внимания, чтобы ум его не удалялся от Бога. Если днем не следить за собой, набирается много хлама, и попробуй потом от него избавиться. Непросто. Один невнимательный шаг, и сколько трудностей потом во время молитвы, когда стараешься сосредоточиться. Внимание и наблюдение за собой имеют большое значение. Человек может молиться часами, но если он невнимателен и не следит за собой, не делает ничего. Но когда молитве сопутствует наблюдение за собой, тогда мы бьем в том направлении, откуда по нам чаще всего стреляет враг.
Геронда, почему мой ум постоянно рассеян, и я не могу его собрать?
Все эти годы он был у тебя без узды. Ты теперь не можешь им управлять. Необходимо внимание, потому что ум в один момент может перенести тебя в рай, а в другой, если не будешь следить, в ад. Насколько можешь, старайся сосредотачивать свой ум на мыслях благих, святых, которые освещают человека.
Геронда, мой ум бродит тут и там.
Когда я был маленьким, ребята ловили воробьев, привязывали их за лапку веревкой и так забавлялись. Отпускали, воробьи взлетали, думали бедные, что они на свободе. Но потом клубок сматывали, и воробьи возвращались назад. Так и твой ум может парить... Но если моток со шнуром держит Христос, то куда ум денется? Полетает и вернется назад ко Христу.
Геронда, стоит мне сосредоточиться на молитве, только отвлекусь, за доли секунды мой ум может оказаться в Америке. Как такое происходит?
Сколько нужно денег, чтобы отсюда поехать в Америку и вернуться обратно? Можешь оплатить такую дорогу? А умом, видишь, мгновенно оказываешься там. Гляди, обуздывай ум. А то вконец разоришься, и придется закрыть артель, ведь я-то не смогу оплатить твои долги. Старец часто говорил о молитвенной бригаде, артели или товариществе. «Произноси молитву сердцем, смиренно, чтобы Тангалашка не окрадывал тебя собеседованием с помыслами. Очень тебе в этом поможет размышление о смерти. Если подумаешь, Бог дал мне это время, чтобы приготовиться, и потом призовет меня к себе, то тут не устоит никакой помысел. Когда речь заходит о смерти, ум собирается и не разбегается непонятно куда, не уносится на край земли».
«Геранда, меня огорчает, что мой ум во время молитвы рассеивается».
«Я, когда мой ум отвлекается на разные вопросы, хотя мне и хочется, чтобы он постоянно пребывал с Богом, говорю: «Боже мой, что такому уму делать рядом с тобой? Наглость с моей стороны хотеть, чтобы он пребывал с тобой». Одним смиренным помыслом привлекается благодать Божия, и ум возвращается к Богу. И ты говори: «Правильно делаешь, Боже мой, что не помогаешь мне собрать ум в тебе, потому что я жалкая и убогая». Когда ты сама поверишь в это, Бог тут же поможет тебе сосредоточиться».
«Геранда, часто, когда я молюсь по четкам, хотя вначале и бываю сосредоточена, но потом ум мой рассеивается. Я стараюсь, сосредотачиваюсь, но он опять рассеивается».
«Подумай, как обидно, если ко престолу Божию приходит половина молитвы или одна треть, а остальная часть теряется по дороге. Необходимы настойчивость и терпение. Когда ум рассеивается, собирай его снова. Опять рассеивается, опять собирай».
«Но почему, Геранда, мне трудно сосредоточиться?»
«Потому что ты еще на первой ступени подвига. Если бы было наоборот, то это противоречило бы естественному порядку вещей. Все равно, если бы ребенок родился с зубами. Ум похож на жеребенка, который сначала бежит за матерью, но скоро забывается, начинает резвиться, жевать травку, играть, убегает далеко, а когда приходит в себя, понимает, что потерял мать. Бежит, ищет ее, но скоро опять забывается. Когда он немного подрастет, его берут и привязывают позади матери, и так он всегда рядом с ней. Хочу сказать, что вначале естественно, что ум рассеивается во время молитвы, но если проявить настойчивость, то он привяжется к Богу и не будет с ним разлучаться, будет хотеть постоянно молиться. После этого приходит совершенный покой. Ни один помысел не приближается во время молитвы, и ум пребывает свободным от помыслов». Совершенный покой – духовное состояние, когда человек, очистившись от страстей, уже не имеет помыслов. Как пишет Авва Исаак Сирин в «Словах подвижнических», душа принимает мир помыслов и от мира помыслов возводится к чистоте ума. От чистоты ума человек доходит до зрения тайн Божиих, то есть до созерцания, имеет ощущение Бога, наслаждается Богом. После этой ступени приходит созерцание.
«Геранда, когда я занята каким-нибудь умственным трудом, то не могу молиться».
«Если во время работы ум твой находится в Боге, то это и есть молитва. Ведь если молишься, а ум при этом не в Боге, то какая польза? Если даже, когда человек устает молиться, он приведет на ум мысли о Христе, Божией Матери, то это опять молитва».
«Геранда, может человек хранить память о Боге, не произнося молитвы?»
«Если он говорит в помысле: «Как я далеко от Бога, что мне делать, чтобы быть рядом с Ним?» От этого приходит память о Боге, приходит и молитва. Старайся всегда ощущать присутствие Христа, Божией Матери, святых, и веди себя так, как будто они здесь, рядом. Ведь они на самом деле здесь, хотя мы их и не видим телесными очами. Все возводи к Богу и говори: «Бог меня видит. То, что я сейчас делаю, угодно Ему? Чего мне нужно избегать, чтобы не огорчать Его?» Постепенно это станет твоим внутренним состоянием. Будешь думать о Боге и делать все возможное, чтобы Его ублажить. Так развивается и растет любовь к Богу, услаждается ум и сердце и постоянно пребывают в молитве без труда».
«Геранда, что значит память о Боге, зрение Бога?»
«Память о Боге значит, что ум в Боге. Человек живет в Боге и таким образом везде видит Бога. тот, кто достигает того, чтобы ум постоянно пребывал в Боге, постоянно ощущает присутствие Божие и умиляется от благодарности к Нему, потому что все видит как благословение Божие. Смотрит вокруг и понимает, что Бог заботится не только о человеке, но и обо всем мире, даже в самых малейших вещах. Куда ни посмотрит, везде видит величие Божие. Поднимает взгляд на небо и преображается от присутствия Бога. Смотрит на землю, на птиц, на деревья и видит Бога, их Творца. Это есть и молитва, и память Божия.
Это была аудиоверсия книги преподобного Паисия Святогорца о молитве. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».